Глава 5. Семьи, в которых царит любовь, способны изменить мир. Моя жена Мун Хан Хакджа. Когда я впервые увидел свою будущую жену, ей было всего 14 лет, и она только что окончила начальную школу. Это была тихая и спокойная девочка, которая никогда не повышала голоса и старалась не привлекать к себе внимания. Она всегда ходила в церковь и обратно одним и тем же путем. Когда ее впервые представили мне, я узнал, что она была дочерью одной из наших первых прихожанок, госпожи Хон Сун Хэ. «Как тебя зовут?» – спросил я ее. «Меня зовут Хан Хакджа», – четко произнесла она. В тот момент я трижды бессознательно пробормотал: «Хан Хакджа родилась в Корее». А потом помолился и произнес: «Боже, спасибо тебе за то, что ты подарил Корее такую замечательную женщину, Хан Хакджа». Затем я посмотрел на нее и сказал: «Хан Хакджа, боюсь, что тебе придется многим пожертвовать в жизни». Все эти слова внезапно в один миг вылетели у меня изо рта. Позднее госпожа Хон рассказывала мне, что ей показалось странным, почему я трижды повторил одну и ту же фразу, впервые увидев ее дочь. Моя жена тоже призналась, что хорошо запомнила ту первую короткую встречу. Она запомнила все, что я сказал в тот день, словно я читал проповедь специально для нее и сохранила эти воспоминания в глубине души. В тот момент она почувствовала, что получила очень важное откровение о своем будущем, которое она не могла забыть. Ее мать была родом из глубоко верующей пресвитерианской семьи, и сама она воспитывалась в христианской среде. Родиной жены, так же как и моей родиной, был Чонджу, но она жила в Анджу до тех пор, пока не переехала на юг Кореи во время Корейской войны. До того, как стать нашей прихожанкой, госпожа Хун уже вела праведную жизнь, живя в Чунчхоне, и очень строго воспитывала свою дочь. В то время моя будущая жена посещала школу медсестер при католической церкви. По рассказам, в этой школе были очень строгие и суровые правила, и она жила почти как монахиня. У моей будущей жены был мягкий и спокойный характер, и пока она жила с матерью, она никуда не ходила, кроме школы в нашей церкви. В то время мне уже было 40 лет, и я интуитивно чувствовал, что пришло время снова жениться. Я лишь ждал, когда Бог подтвердит: «Время пришло, и тебе пора вступить в брак», и был готов исполнить его волю. В октябре 1959 года Джи Сын До, одна из старейших прихожанок нашей церкви, начала готовиться к моей помолвке, хотя у меня еще не было невесты. Другая наша прихожанка, которая в течение 7 лет молилась о жене для меня, однажды рассказала, что ей приснился сон, в котором Хан Хакджа была моей женой. Госпожа Джи рассказала мне о странном сне, который увидела на днях. «Но и сон же мне приснился». Она не могла удержаться от восклицания: «Я увидела, как к нам подлетели сотни журавлей. Я пыталась разогнать их руками, но они продолжали слетаться и в конце концов накрыли вас с ног до головы белоснежными крыльями. Может быть, это какое-то предзнаменование?» Интересно, что китайский иероглиф «Хак» в имени Хан Хакджа означает «журавль». Более того, я приснился и своей будущей жене, подойдя к ней во сне и сказав: «Близится назначенный день, так что хорошенько подготовься». Потом она рассказывала, как во сне спокойно и уверенно ответила мне: «Я всегда жила в послушании воли Бога и всегда буду жить, следуя Божьей воле, как Его слуга, что бы ни случилось». Через несколько дней после того, как моя будущая невеста увидела этот сон, я попросил госпожу Хон привести ко мне свою дочь. Это была первая встреча с той 14-летней девочкой после нашего с ней знакомства. В тот день я задал ей множество вопросов, и она каждый раз спокойно и четко отвечала на них. Потом я попросил ее нарисовать какую-нибудь картинку, и она без колебаний взяла карандаш и начала что-то рисовать на листке бумаги. Когда она закончила рисунок и показала его, он мне очень понравился. И когда я взглянул на нее, она смутилась и покраснела. Ее личико было таким очаровательным, и ее сердце было таким же прекрасным, как и нарисованная ею картинка. Мы были помолвлены 27 марта 1960 года, а через 2 недели, 11 апреля, состоялась наша свадебная церемония. Я ничего не планировал заранее, но спустя несколько дней позвал Хан Хакджа и сказал ей: «Завтра утром мы проведем церемонию бракосочетания». Она лишь промолвила: «Да», и все. Больше она ничего не спрашивала и не перечила мне. Было понятно, что она абсолютно послушна воле небес. Вот какой чистой и кроткой она была. Однако во всем, что касается Божьей воли, она всегда проявляла и до сих пор проявляет недюжинную решимость. На свадьбе я был в Самакванде, в церемониальном костюме придворной знати, который обычно надевают на традиционные корейские свадьбы. А на моей невесте были национальные корейские одеяния и чектури, свадебный головной убор. Моя 17-летняя жена на 23 года моложе меня. Во время церемонии была спокойна и, казалось, излучала тихое сияние, стоя рядом со мной с плотно сомкнутыми губами и прекрасным личиком. Во время церемонии я сказал своей невесте, что с этого момента она встает на очень трудный путь. «Ты ведь понимаешь, что наша с тобой семья будет кардинально отличаться от обычных семей. Мы вступаем в брак не в поисках личного счастья, как в светском мире, а для того, чтобы стать истинными родителями и выполнить миссию, данную Богом. Бог желает построить Царство Небесное на земле с помощью истинной семьи, и мы с тобой должны пройти трудный путь, чтобы стать истинными родителями, которые откроют врата Царства Небесного для всех людей. А до этого никто за всю историю не проходил этим путем, так что я и сам еще не знаю, что от нас потребуется. Тебе придется очень многое вытерпеть за следующие 7 лет. Ни в коем случае не забывай, что наша жизнь коренным образом отличается от жизни других людей. Не предпринимай ни единого шага, не посоветовавшись со мной, и всегда слушай моих указаний». И она ответила: «Я готова к этому. Пожалуйста, не беспокойтесь за меня». В тот день я увидел в ее глазах твердую решимость. Жизнь начала бросать ей вызовы с первого же дня после свадьбы. Первым испытанием для нее стало то, что она больше не могла свободно, как раньше, видеться с матерью. Моя жена, ее мать и бабушка были единственными дочерьми в семье, и отношения матерей с дочерьми были очень близкими и глубокими. Но я хотел подготовить свою жену к общественной миссии и помочь ей обрести правильный настрой, поэтому и попросил ее вести довольно суровый и аскетический образ жизни в течение 3 лет. Это означало, что она первых 3 года не могла видеться ни с матерью, ни с другими родственниками. Она жила в комнате, арендованной у наших прихожан, и посещала церковь не чаще 1 раза в день, обычно ближе к вечеру. Чтобы не привлекать к себе внимания, она выходила всегда через заднюю дверь. В те времена я часто проводил службы и молился всю ночь напролет, редко бывая дома. Однако причина наших частых разлук была не в этом. Наше раздельное проживание с женой было необходимым духовным условием для того, чтобы она смогла обрести бескорыстную преданность своей миссии. В те времена ходило очень много нехороших слухов обо мне, и постоянная разлука с родными и со мной делала положение моей юной жены еще более тяжким и нестерпимым. К моменту нашего бракосочетания Церковь Объединения насчитывала около 120 центров по всей Корее. Однако даже среди наших прихожан находились люди, критически настроенные по отношению к нашему браку. Кто-то завидовал моей жене, кто-то ее ненавидел, и это порождало все больше и больше разных слухов. Помимо всего прочего, она еще и жила в чужом доме, в то время как меня повсюду сопровождали женщины и бабушки из нашей церкви. В конечном итоге мое кажущееся холодным отношение к жене положило конец всей критике и зависти, направленным против нее, и люди стали ей сочувствовать. Более того, многие осудили меня за то, что я не смог навестить жену, даже когда после рождения нашей первой дочери она лежала в послеродовой горячке, дрожа от холода в плохо натопленной комнате. Некоторые даже поговаривали: «И он еще смеет называть себя ее мужем». «Сударь, вы заходите слишком далеко», — слышал я от людей. «Если вы взяли ее в жены, будьте добры жить вместе с ней. Что вы вообще творите? Хотите, чтобы она позабыла ваше лицо?» И те, кто до этого критиковал, осуждал мою жену, начали один за другим переходить на ее сторону. Несмотря на юный возраст, моя жена должна была пройти суровую тренировку. Во время нашей совместной жизни условия ее существования были поистине невыносимыми. У нее не было ни единой свободной минутки для себя. Она постоянно была на грани и чувствовала, будто ступает по тонкому льду. Ей все время приходилось волноваться и думать, будет ли спокойным сегодняшний день, а завтрашний. Ей предстояло достичь Божьего эталона истинной материнской любви, и поэтому я отчитывал ее даже за одно неверное слово. Порой мне приходилось сдерживать даже ее горячую любовь ко мне ради ее вечной миссии. Все это было необходимо для того, чтобы она смогла стать истинной матерью. Но сколько же за это время ей пришлось выстрадать? Бывало, я пробормочу что-нибудь по ходу дела и тут же забуду об этом. А ей приходилось жить в соответствии с каждым моим словом. Это было для нее настоящим мучением. Нам потребовалось 7 лет, чтобы приспособиться друг к другу. Я говорю об этом потому, что в супружеских отношениях самое главное – это доверие. Именно оно помогает двоим стать одним целым. Несравненная внутренняя красота. После свадьбы мы с женой дали друг другу обещание. Ни при каких условиях, как бы мы ни были рассержены, не допускать у окружающих даже мысли о том, что преподобный Мун и его жена поссорились. Еще мы пришли к соглашению, что сколько бы детей у нас ни родилось, мы им также не позволим стать свидетелями наших ссор. Ведь дети – это Бог. Бог с маленьким и родимым сердцем. И поэтому, если ребенок зовет вас «мам», просто улыбнитесь ему в ответ «да, мой милый». После 7 лет тяжких испытаний моя жена стала чудесной матерью. Все сплетни вокруг нее утихли, и в нашей семье воцарились мир и счастье. Моя жена родила 14 детей, и каждого из них окружила заботой и любовью. Когда ей приходится уезжать из дома в турне или по делам миссии, она каждый день посылает детям письма и открытки. Ей было очень нелегко за 40 лет родить и воспитать 14 детей, однако она никогда не жаловалась. Порой к тому времени, когда подходил срок родов, я был далеко за границей, и ей приходилось проходить через это в одиночку. Бывали и такие моменты, когда я ничем не мог ей помочь. Однажды один из членов церкви написал мне о финансовых затруднениях моей жены, беспокоясь о том, что она недостаточно хорошо питается. Но даже тогда она ни разу не пожаловалась. Несмотря на мою привычку спать по 2-3 часа в сутки, она преданно следовала моему расписанию всю нашу совместную жизнь. До сих пор, когда я думаю об этом, мое сердце пронизывает боль. У моей жены столь любящее и заботливое сердце, что однажды она отдала кому-то, у кого не было денег, даже свое кольцо, мой особенный подарок. Если она видит, что человек плохо одет, она идет и покупает ему одежду или отдает что-то из наших вещей. А если встречает того, кому нечего есть, тут же покупает ему еду. Очень часто она отдавала другим подарки, которые дарили нам, если чувствовала, что людям это нужнее. Однажды во время турне в Нидерландах мы посетили ювелирный завод по обработке алмазов. И я, всем сердцем желая выразить сочувствие из-за тех жертв, которые пришлось принести моей жене, подарил ей кольцо с бриллиантом. Денег у меня было немного, поэтому я выбрал и купил совсем маленькое колечко, которое мне приглянулось и преподнес ей. Однако потом она отдала кому-то и это кольцо. Когда я заметил, что оно исчезло у нее с руки, я спросил: «А где же колечко?» Она мне ответила: «Знаешь, я не могу носить такие вещи, если у кого-то рядом нет денег». Однажды я застал ее тихонько пакующую одежду в мешки. «Что ты хочешь с ней сделать?» – спросил я. «Я найду ей применение», – ответила она. Она приготовила несколько мешков с одеждой, так и не сказав, что собирается с ней сделать. И только потом, закончив паковать вещи, она призналась мне, что хотела отправить их нашим зарубежным миссионерам. «Вот этот мешок для Монголии, этот для Африки, а этот для Парагвая», — сказала она. Ее лицо озаряла мягкая и застенчивая улыбка, и это было так очаровательно. Она и по сей день берет на себя заботы о наших зарубежных миссионерах. В 1979 году моя жена возглавила новый Международный фонд помощи и дружбы. Этот фонд организовал множество проектов помощи в таких странах, как Конго, Сенегал и берег Слоновой Кости, снабжая продуктами питания детей из бедных семей, поставляя лекарства в больницы и одежду обездоленным людям. А в 1994 году она основала в Корее благотворительную организацию «Эван». Одно из направлений ее деятельности – открытие бесплатных столовых для малоимущих и поддержка низкооплачиваемых рабочих, инвалидов, детей, которым приходится содержать семью вместо взрослых и так далее. Организация также оказывает помощь жителям Северной Кореи. Еще моя жена принимала активное участие в деятельности женских организаций. К примеру, Федерация женщин за мир во всем мире, основанная ею в 1992 году, существует более чем в 80 странах мира и как неправительственная организация имеет общий консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН. На протяжении всей истории женщин постоянно унижали и притесняли. Но я уверен, что скоро ситуация кардинально изменится. Мир, который скоро будет построен, принесет с собой гармонию и примирение благодаря материнскому сердцу женщины, ее любви и коммуникабельности. Придет время, и сила женщин спасет наш мир. К сожалению, в наше время в большинстве женских организаций бытует убеждение, что лучший способ продемонстрировать силу женщин – объявить мужчинам войну и во всем противостоять им. В результате это породило лишь соперничество и конфликты. Однако женская организация, возглавляемая моей женой, стремится к миру на основе принципа сотрудничества всех женщин и способности брать на себя инициативу и подбадривать друг друга, выходя за привычные рамки рас, культур и религий, в желании создавать крепкие семьи как основу для культуры мира. Организация, с которой она сотрудничает, вовсе не призывает женщин освободиться от мужчин и семей. Напротив, они вдохновляют женщин совершенствовать отношения в семье и поддерживать пламя любви в домашнем очаге. Моя супруга мечтает о том, чтобы все женщины смогли стать истинно почтительными дочерьми, способными достичь гармонии и мира в своей семье, в своем сообществе, в своей стране и в целом мире. Женская организация, возглавляемая моей женой, стремится к созданию истинных семей, которые станут основой мира в любой сфере нашей жизни. В самые напряженные и ответственные периоды миссионерской работы нашим детям приходилось чуть ли не по полгода жить без родителей. Пока мы были в отъезде, они жили дома, и о них заботились наши прихожане. Наш дом всегда был полон членов церкви, и каждый завтрак, обед или ужин проходил в присутствии множества гостей, о которых заботились больше, чем о наших детях. Из-за этого наши дети росли с постоянным чувством одиночества, которое незнакомо детям из других семей. Еще больше им приходилось страдать из-за своего отца. Куда бы они ни отправились, в них повсюду тыкали пальцем. «О, это сынки и дочки предводителя секты Мунсон Мёна!» Оказавшись в столь непростой ситуации, наши дети порой отходили в сторону, искали свой собственный путь и даже мунтовали, но в конце концов всегда возвращались домой. Мы, родители, не смогли должным образом позаботиться о своих детях. Однако пятеро из них все же окончили Гарвардский университет. И я очень благодарен им за проявленное мужество и достижения. Теперь они стали достаточно взрослыми, чтобы помогать мне в работе. Но я до сих пор остаюсь для них строгим и требовательным отцом. Я по-прежнему учу их делать больше, чем сделал я сам, чтобы служить небесам и жить ради блага человечества. Моя жена невероятно сильная женщина. Однако смерть нашего второго сына, Хынджина, стала для нее тяжелым испытанием. Это случилось в декабре 1983 года. Мы с ней были в Кванджу, проводили там митинг Федерации за победу над коммунизмом, как вдруг нам позвонили и сообщили, что Хынджин попал в автокатастрофу и находится в больнице. Мы вылетели к нему на следующий же день и отправились прямо в Нью-Йорк. Но Хынджин, лежа на больничной койке, так и не пришел в сознание. Грузовик, мчавшийся на бешеной скорости, резко затормозил при спуске с горы, и его занесло на встречную полосу, как раз навстречу Хынджину, который ехал в машине вместе с двумя лучшими друзьями. Тогда Хынджин резко вывернул руль вправо, чтобы удар грузовика пришелся на водителя, то есть на него. Так он спас жизнь своим друзьям. Я побывал в том месте, где произошла катастрофа. Это случилось неподалеку от нашего дома. И увидел, что черные следы покрышек, резко сворачивающие вправо, все еще виднеются на дороге. Хынджин ушел на небеса ранним утром 2 января. Прошел лишь месяц с того дня, как ему исполнилось 17. Никакими словами не передать горе моей жены, которой пришлось похоронить сына, так горячо любимого ею и ушедшего раньше нее. Однако она не могла позволить себе плакать. На самом деле, ей нельзя было пролить и слезинки. Мы знаем, что есть мир, куда уходят наши вечные души. Со смертью тела они не исчезают бесследно, как облако пыли, а уходят в вечный духовный мир. Но для нас, родителей, сама мысль о том, что мы больше никогда не увидим на земле нашего любимого ребенка и никогда не прикоснемся к нему, была просто невыносимой. Жена не могла даже плакать. Она лишь бережно гладила ладонями катафалк, на котором лежало тело Хынджина. Авария произошла перед самой помолвкой Хынджина с девушкой по имени Пак Хун Сук, которая училась в балетной студии. И мне было необходимо поговорить с ней о его смерти и о том, что она будет делать дальше. Я сказал ей, что могу представить, как тяжело будет ее родителям и как несправедливо будет по отношению к ним, если помолвка и свадьба все же состоится. И я посоветовал ей забыть о помолвке. Однако Хун Сук была непреклонна. «Я знаю о том, что духовный мир существует», — сказала она. «Пожалуйста, позвольте мне остаться с Хынджином». И вот так Хун Сук стала нашей невесткой через 50 дней после смерти Хынджина. Мы с женой никогда не забудем, какой светлой была ее улыбка, когда она держала в руках фотографию нашего сына во время духовной церемонии бракосочетания. Казалось, что такие потери должны совершенно опустошить и уничтожить мою жену, но она всегда оставалась стойкой и несгибаемой. Даже в самых трудных и невыносимых обстоятельствах с ее губ не сходила спокойная и мягкая улыбка. Это помогает ей с успехом преодолевать самые тяжелые испытания. Когда члены церкви спрашивают ее совета по поводу воспитания детей, она отвечает им: «Будьте терпеливы и умейте ждать. Период, когда они отходят от вас и мечутся из стороны в сторону, однажды пройдет. Что бы они ни сделали, принимайте их, любите и ждите их возвращения. Дети всегда возвращаются к любви своих родителей». Я никогда не повышал голос на жену. И это не потому, что у меня такой характер, а просто потому, что она никогда не давала мне повода. В течение всей нашей совместной жизни она усердно трудилась и заботилась обо мне с глубокой любовью и полной посвященностью. Она даже сама стрижет и причесывает меня. Так что эта великая святая, способная обнять весь мир, еще и лучший в мире парикмахер. Сейчас, когда я состарился, число моих просьб к ней увеличилось, но она по-прежнему откликается на каждую из них. Если я прошу постричь мне ногти на пальцах ног, она с радостью их постригает. Разумеется, эти ногти мои, да и ноги тоже мои, но я стал их плохо видеть. А вот она видит их очень хорошо. Вот удивительная вещь. Знаете, чем старше я становлюсь, тем дороже и бесценнее становится мне моя жена.
Обеты, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Во время церемонии помолвки и бракосочетания я прошу женихов и невест дать друг другу клятвы, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Во-первых, муж и жена должны всегда доверять друг другу и любить друг друга. Во-вторых, они не имеют права ранить сердце своей второй половинки. В-третьих, им необходимо научить своих детей и внуков хранить сексуальную чистоту. В-четвертых, все члены их семей должны оказывать друг другу помощь и поддержку, чтобы семья смогла стать действительно идеальной и образцовой. Целомудрие до брака и верность в браке – вот что самое главное. Именно этому я учу людей, чтобы помочь им всецело раскрыть свой личностный потенциал, а также создать и сохранить на всю жизнь здоровую и крепкую семью. Брак – это нечто большее, чем просто союз мужчины и женщины. Это святая церемония, на которой мы выражаем готовность взять на себя Божий труд сотворения. Брак – это путь, на котором мужчина и женщина становятся одним целым, создают новую жизнь и воплощают истинную любовь. Бракосочетание является отправной точкой нового будущего, с его помощью формируются новые сообщества и даже нации. Возникает новый мир Бога, центром которого становятся такие семьи, ведь именно в них зарождается Божье Царство Небесное. Это означает, что мужья и жены должны стать сосредоточием мира на земле. Муж с женой должны любить не только друг друга, их любви должно хватить на всю семью и на весь род. Ведь если только муж с женой живут в любви и благополучии, этого недостаточно. Все родственники также должны любить друг друга. Еще я говорю женихам и невестам, что они должны родить много детей и воспитать их в Божьей милости. Недопустимо, чтобы люди сами решали, кому жить, а кому нет, и самовольно обрывали драгоценные жизни, дарованные Богом. Любое живое существо рождается в нашем мире по Божьей воле. Любая жизнь достойна и ценна, поэтому ее следует беречь и защищать. Естественно, муж и жена должны всегда доверять друг другу и взращивать свою любовь. Но основной упор я делаю на то, чтобы пары, вступающие в брак, давали обет учить своих детей целомудрию. Этот обет естественный и очевидный, однако в современном обществе соблюдать его все сложнее и сложнее. И тем не менее, чем хуже и развращеннее становится мир, тем важнее строго соблюдать обет сексуальной чистоты. Совершенствование человека и достижение мира на земле происходит благодаря семье. Цель религии состоит в том, чтобы люди последовали по пути добра и построили на земле идеальный и гармоничный мир. Сколько бы политики совместными усилиями не пытались найти выход, они не добьются мира во всем мире. Никакой военной силы, сколь бы чудовищно огромной она ни была, мира также не достичь, ведь построение мира на земле начинается в семье. Когда в 1971 году я прилетел в Америку, по всей стране гуляли ветры беспорядочных половых связей и свободного секса, и в обществе царила страшная неразбериха. Молодые люди с блестящим образованием один за другим скатывались в пропасть. Половая распущенность так завладела умами людей, что стала нормой жизни, а венерические заболевания стали распространяться буквально с космической скоростью. Серьезность ситуации усугублялась позицией политиков, ученых и духовенства. Они знали о проблеме, но большинство из них предпочло не заострять на ней внимание. Они попросту отводили взгляд от ужасающей реальности из-за того, что сами не придерживались сексуальной чистоты. Если человек сам не соблюдает целомудрие, он не может приучить к этому своих детей. Деградация сексуальной нравственности среди взрослых разбила множество семей и повлекла за собой моральное разложение детей. Безнравственность и распущенность в личной жизни взрослых неизбежно разрушает детские жизни. Причина, по которой в современном обществе уровень счастья людей сильно отстает от уровня их материального благополучия, заключается в распаде института семьи. Чтобы спасти семью от развода, взрослые должны серьезно отнестись к своему образу жизни и встать на путь нравственности. Тогда они смогут воспитать детей в целомудрии. Мать – это крепость, оберегающая семью. Как бы ни менялось общество, семья останется здоровой и крепкой лишь в том случае, если мать готова служить другим и жертвовать собой. Лишь в такой семье смогут вырасти замечательные дети. В воспитании детей самое важное – это пример, который они видят дома, в семье. Краб, который всю жизнь ходит бочком, не сможет научить своих отпрысков двигаться прямо. Вот почему родители должны показывать хороший пример. Истинные дети рождаются в истинных семьях. Это очень простая истина. Самое трудное в семейной жизни – воспитать детей надлежащим образом. Мы с любовью дарим детям жизнь и с любовью растим и воспитываем их, но это вовсе не значит, что они станут именно такими, какими хотят их видеть родители. Хуже всего то, что современная материалистическая культура расливает невинные души молодых людей. Молодежь, которая должна вырасти и стать ответственными и взрослыми людьми, способными на великие свершения, гибнет из-за наркотиков. Люди, находящиеся в состоянии наркотического дурмана, теряют связь со своей собственной душой. А если молодежь лишилась души, ей уготована одна дорога – в мир преступности и разврата. В подростковый период дети уверены, что весь мир вращается вокруг них, и поэтому склонны отвергать то, чему учат родители. Если родитель не отнесется к этому с пониманием, существует вероятность, что ребенок ударится в крайности эгоизма. Но с другой стороны, подростка может глубоко затронуть нечто, созвучное его сердцу. К примеру, однажды осенью он вдруг увидит, как с дерева хурмы, на котором не осталось ни листочка, на землю шлепнется созревший плод. И ребенок, даже не понимая почему, просто улыбнется и почувствует радость, найдя в этом зрелище что-то близкое сердцу. Это знак того, что в его сердце живет частичка изначальной Божьей души. Однако если подростки уже с юных лет начинают вести половую жизнь, их восприятие затуманивается, и способность отделять добро от зла постепенно угасает. Когда юноша и девушка встречаются и вступают в беседу, они начинают краснеть, и даже их пульс может учащаться. Если к этому моменту их души еще не достигли соответствия Божьему эталону, их, скорее всего, потянет не в ту сторону, в сторону эгоцентризма, и они утратят способность контролировать себя и свое тело. В подростковый период мы каждой клеточкой тела и души широко распахнуты для любви, и желания нашей души, казалось бы, должны слиться с желаниями тела и действовать в единстве. Нос влюбленного человека начинает любить запахи, которые он прежде терпеть не мог, и рот влюбленного начинает любить те вкусы, которые раньше считал противными. В это время мы готовы всю ночь напролет слушать истории про любовь и постоянно касаться того человека, в которого влюблены. Именно в этот момент подростки начинают думать, что для счастья им вполне достаточно просто взять и вступить в любовные отношения. Однако врата любви были задуманы Богом с тем, чтобы отвориться лишь в положенное время. Детям необходимо понять, что они должны подождать, когда это время наступит, и родители должны очень тактично и бережно донести до них эту мысль. Любовь – это процесс, в течение которого мы растем и становимся похожими на Бога. Чтобы окружающий мир нам не говорил, любовь – это не средство для получения удовольствия когда угодно и где угодно. Подросткам зачастую хочется скопировать какие-нибудь действия из понравившегося фильма. Вы спросите, а что в этом плохого? Плохо то, что безответственные поступки ведут к гибели и разрушению. Когда ребенок повзрослеет и наберется ума и знаний, он научится контролировать ситуацию и с полным правом обогащать свой социальный опыт. Но в юности ему нужно соблюдать осторожность. Почему мы говорим, что детям нельзя давать в руки нож? Да потому, что ребенок тут же начинает размахивать им налево и направо. Ребенок уже понимает, что нож острый и может резать, но еще не умеет пользоваться им и будет действовать бесконтрольно. Он даже может нечаянно порезать пальцы своей маме. Дети не могут предвидеть последствий своих поступков, поэтому мы не даем им в руки ножи. Если родители не учат своих детей ценности целомудрия, а дети восстают против родителей, это приводит к распаду семей. Из-за этого гибнет и общество, и даже целые нации. Именно по этой причине человечество все глубже скатывается в пропасть. Любить – значит отдавать и забывать об этом. Семья – это единственный институт, созданный Богом. Это школа любви, где люди учатся любить друг друга и жить вместе в мире и гармонии. А также тренировочный центр, где мы учимся возводить храм всеобщего мира. Именно в семье мы учимся тому, как впоследствии стать мужьями и женами, живущими друг ради друга и вечно следующими по пути любви. Семья – это основа мира на земле, и дети, живущие в такой семье, никогда не должны видеть ссор между родителями. В нашей жизни бывает всякое. Даже самые любящие супруги порой начинают пререкаться друг с другом, злиться и повышать голос. Но если в комнату заходят дети, все это должно немедленно прекратиться. Каким бы раздраженным ни был муж, в присутствии детей он должен относиться к своей жене с уважением. Дети должны расти с мыслью о том, что в их семье царят радость и счастье, и что папа с мамой всегда любили и любят друг друга. Родители для детей – это второй Бог. Если вы спросите своих малышей, кого вы любите больше, Бога или маму с папой? Они ответят – маму с папой. Значит, они также любят и Бога. Самое бесценное образование ребенок получает в семье. Вам не нужно искать счастья и гармонии где-то в другом месте. Семья должна стать настоящим царством небесным. Сколько бы богатств ни нажил человек и как бы ни прославил свое имя, даже если он приберет к рукам весь мир, это не будет иметь никакого значения. Если у него проблемы в семье или вообще нет семьи, он не будет счастлив. Ведь царство небесное зарождается в семье. Если муж и жена, связанные узами истинной любви, создают идеальную семью, их семья обретает прямую связь со всем миром. Когда я сидел в тюрьме Денбери, я подметил одну любопытную вещь. У нас был бульдозер, с помощью которого мы собирались выровнять склон холма, чтобы построить там теннисный корт. Если начинался дождь, мы ждали, когда он закончится, а потом, когда из-за туч выглядывало солнце, снова приступали к работе. Такая ситуация продолжалась несколько месяцев. Мы как-то раз попали в сезон дождей, и вынуждены были прервать работу на целых 20 дней. Когда дожди закончились, и мы снова приступили к делу, оказалось, что на той площадке среди травы успели обосноваться дикие утки. Их гнездо появилось буквально в нескольких метрах от того места, куда выходили на прогулку заключенные. Сначала мы даже не поняли, что там сидит утка. Защитный окрас перьев делал ее почти незаметной в траве. Однако после того, как она отложила яйца, мы смогли разглядеть ее в зарослях. Птица сидела на яйцах, которые напоминали округлую черную гальку. Когда птенцы появились на свет, мама-утка стала отлетать в поисках корма, а затем возвращаться к ним в гнездо и кормить утят прямо из клюва. Однако, возвращаясь домой с едой в клюве, птица никогда не летела прямо к гнезду. Она приземлялась на некотором расстоянии от гнезда и оставшиеся метры шла пешком. Каждый раз она подбиралась к гнезду с разных сторон. Такая смекалка помогла ей запутать след, чтобы никто не мог найти гнездо и утят. Птенцы ели принесенные мамой пищу и подрастали. Порой, когда мимо гнезда проходил кто-нибудь из заключенных, мама-утка вылетала и пыталась отогнать его своим острым клювом. Она боялась, что человек навредит ее утятам. Эта утка хорошо знала, что такое истинная родительская любовь. Истинная любовь готова без раздумий и расчетов пожертвовать собственной жизнью. И сердце мамы утки, готовой при необходимости отдать свою жизнь, чтобы защитить потомство, было исполнено истинной любви. Родители проходят весь путь любви, каким бы трудным он ни был, и если нужно, они готовы похоронить себя ради любви. Это и есть истинная любовь. Суть любви не допускать и мысли о том, что кто-то должен жить ради тебя. Ее суть в том, чтобы жить ради других и отдавать ради всеобщего блага. Любовь отдает, а потом напрочь забывает о том, что она уже отдала, и продолжает отдавать вновь и вновь. Любовь отдает с радостью. Ее можно увидеть в любящем сердце матери, которая баюкает своего малыша на руках и кормит его грудью. Родители готовы страдать ради детей до тех пор, пока их кости не сотрутся в порошок, но они никогда не сочтут свою миссию трудной. Вот как сильно они любят своих детей. Истинная любовь начинается и приходит к нам от Бога, поэтому, когда родители говорят своим женатым и замужним детям, «То, что вы так нравитесь друг другу, это заслуга ваших родителей», те могут ответить, «Если бы вы не помогли нам найти друг друга, мы не знаем, что бы мы делали». Семья – это большущий сверток, наполненный любовью. Когда мы отправимся в Царство Небесное и распакуем этот сверток, из него выпрыгнут чудесные мама с папой, замечательные дети и добрая бабушка с дедушкой. Вот каков этот сверток любви. Именно в семье воплощается Божий идеал, и именно в ней мы можем увидеть завершение Божьих трудов. Бог очень хочет построить мир, где любовь станет живой реальностью. А семья – это как раз то место, в котором Божья любовь переливается через край. Стоит нам услышать слово «семья», как мы тут же невольно улыбаемся. Ведь семья – это место, исполненное истинной любви, где каждый воистину живет ради всех членов семьи. Истинная любовь отдает, забывает о том, что уже отдала, и продолжает отдавать снова и снова. Любовь, побуждающая родителей жить ради детей, а бабушек и дедушек жить ради внуков – это и есть истинная любовь. Любовь, которая движет человеком, отдающим жизнь ради страны – это тоже самая настоящая истинная любовь. Счастливая семья – краеугольный камень Царства Небесного. Многие люди на Западе живут очень и очень одиноко. Дети уезжают из дома, как только им исполняется 18, и родители видят их разве что в День Благодарения и на Рождество. Многие дети вообще не навещают родителей, чтобы справиться, все ли у них в порядке. Вступив в брак, дети живут обособленно и независимо от семьи, пока родители не состарятся настолько, что не смогут больше себя обслуживать. И тогда их отправляют в дома престарелых. Понятно, почему некоторые жители Запада завидуют восточной культуре. Многие западные пенсионеры думают, ну вот, на Востоке старики живут вместе с детьми и внуками, их почитают в семье, и это замечательно. Дети уважают своих пожилых родителей, ведь именно так и должны жить люди. Что хорошего в том, чтобы лежать на койке в доме престарелых и не иметь возможности увидеть своих детей, порой не зная, который сейчас день и час? Это не жизнь, а одно название. Но, к сожалению, на Востоке институт семьи постепенно разрушается. Мы также забываем традиции, которые дошли до нас из глубины тысячелетий, когда отказываемся от нашей традиционной одежды, привычной еды и даже семейного уклада. Число одиноких стариков в Корее неуклонно растет. И каждый раз, когда я вижу в новостях истории о брошенных пожилых людях, я чувствую горечь. Семья – это когда все поколения живут в одном доме. Если же все члены семьи разъехались по городам и весям, бросив родителей на произвол судьбы, это уже не семья. Семья, все члены которой живут в одном доме, это прекрасная и удивительная традиция Кореи. Я бы хотел порекомендовать, чтобы в вашей семье все поколения жили вместе. Это нужно не только для того, чтобы сохранить традицию нашей страны. Когда у мужа и жены рождается ребенок, они передают ему то, что сами умеют и имеют. Однако они могут дать детям далеко не все. Родители представляют собой настоящее, а дети – будущее. Дедушка же с бабушкой являются представителями прошлого. Вот почему лишь в том случае, если дедушка с бабушкой, родители и дети живут вместе, дети могут унаследовать все лучшее из прошлого и настоящего. Любить и уважать дедушку – значит унаследовать историю прошлых лет и учиться чему-то у прошлого. Дети перенимают у родителей бесценные навыки жизни в мире настоящего, а родители готовятся к будущему, даря любовь своим детям. Дедушка с бабушкой занимают в семье позицию Бога. Каким бы умным и образованным ни был молодой человек, он не может знать всех тайн этого огромного мира. Молодежь не знает множества секретов жизни, которые открываются лишь с возрастом. Именно поэтому дедушка представляет собой историю всей семьи. Он бесценный учитель, передающий внукам всю мудрость, накопленную за полную событиями жизнь. Самый старый дедушка в мире – Бог. Вот почему, когда вы принимаете любовь дедушки, помогая ему и заботясь о нем, вы тем самым учитесь понимать Божью любовь и жить для Бога. Мы должны сберечь эту традицию, чтобы открыть потайную сокровищницу Божьего Царства и получить бесценный дар Божьей любви. Любая страна, где люди не уважают старших, утрачивает свой национальный дух и лишается своих корней. С приходом осени каштаны начинают потихоньку высыхать и терять листву. Кожура каштанов лопается и раскрывается, и даже сама скорлупа, защищающая орех, становится хрупкой и сухой. Таков цикл жизни. С людьми происходит то же самое. Мы появляемся на свет малышами, растем в любви родителей, встречаем прекрасного спутника жизни и вступаем в брак. Все это – звенья одной цепи жизни, скрепленные любовью. Когда приходит наша осень, мы становимся похожими на высохшие каштаны. Старики – это не какая-то отдельная категория людей. Мы все стареем. И мы не имеем права неуважительно относиться к пожилым людям, какими бы дряхлыми и беспомощными они ни были. Есть такая пословица: «Если в вашем доме царят мир и согласие, у вас все получится». Когда в семье все хорошо, дела тоже идут хорошо. Именно поэтому счастливая и дружная семья – это краеугольный камень Царства Небесного. Семья жива, если ею движет сила любви. Если мы будем любить Вселенную, как свою семью, мы сможем по желанию отправиться куда угодно, и никто нас не остановит. Бог обитает в самом центре любви, как родитель всей Вселенной. По этой причине любовь в семье должна быть напрямую связана с Богом. Если семья станет единой в любви, вся Вселенная достигнет совершенства. Слезы, пролитые за 10 лет, растопили сердце свекра. Не так давно в корейских газетах была опубликована статья о японке, проживающей в корейском городе Мильян и получившей правительственную награду за помощь и служение своей семье. В статье говорилось, что эта женщина приехала в Корею и вышла замуж за корейца, с которым встретилась во время помолвки в одной из религиозных групп, несмотря на протесты со стороны родителей мужа. Жена-японка с большой любовью и заботой ухаживала за свекровью-кореянкой, которая не могла самостоятельно передвигаться, и за своим пожилым свекром. По словам автора статьи, люди, живущие по соседству, узнали об этом и порекомендовали эту женщину для представления к правительственной награде за проявленную почтительность. У свекрови была парализована нижняя часть тела, и южнокорейская медкомиссия присвоила ей вторую группу инвалидности. С первого же дня после свадьбы невестка стала носить свекровь по больнице на спине, пытаясь найти средства вылечить ее. Из-за того, что она большую часть времени отдавала заботе о родителях мужа, у нее практически не было возможности навещать свою собственную родню в Японии. Услышав, что ее собираются наградить за такие поступки, она запротестовала, заявив, что просто делала то, что должна была делать. Эту невестку-японку звали Казука Яшима. Она приехала в Корею, получив международное и межкультурное благословение на брак в нашей церкви. Это браки, в которых женихи и невесты исповедуют разные религии и принадлежат к разным национальностям и расам. В корейских деревнях есть много молодых мужчин, которые не могут найти себе жен. Благодаря этим международным и межкультурным бракам в Корею приезжают невесты с бескорыстным и чистым сердцем. Они заботятся о пожилых родителях мужа, вдохновляют своих мужей, чтобы те не теряли надежду и присутствие духа, а также рожают и воспитывают детей. Они приезжают жить в сельские районы, где обычные корейцы не хотят жить из-за многочисленных трудностей. То, что они делают, поистине бесценно. Эти программы продолжаются у нас уже более 30 лет. Благодаря международным и межкультурным благословениям на брак тысячи женщин из других стран приезжают и поселяются в Корее. В корейских деревнях, откуда разъехалась по городам вся молодежь и где давно уже не слышали плача младенцев, старики просто светятся от радости, когда у молодых пар рождаются малыши, и они заботятся об этих малышах как о собственных внуках. В одной из начальных школ провинции Чунчхон более половины из 80 учеников – это дети, рожденные в межкультурных и международных браках, заключенных в нашей церкви. Директор этой школы признается, что если учащихся станет меньше, школу придется закрыть, поэтому он каждый день молится о том, чтобы члены нашей церкви никуда не уезжали из деревни. В современной Корее в начальных школах по всей стране учатся около 20 тысяч детей из международных и межкультурных семей. Каждый год, ближе к годовщине освобождения Кореи от японского колониального режима, телеканалы один за другим снимают репортажи о каком-нибудь высокопоставленном жителе Японии, который, глядя в камеру, просит прощения за действия японцев по отношению к гражданам Кореи во времена оккупации. Эти люди, не совершавшие никаких преступлений, просят прощения за действия своих предков. Большинство этих людей – члены нашей церкви, которым удалось разрушить барьеры между двумя странами с помощью межнациональных и межкультурных браков. Благодаря таким поступкам барьеры в сердцах корейцев, считающих граждан Японии своими врагами, постепенно рассыпаются в прах. В 1988 году один блестяще образованный молодой человек присоединился к нашей церкви и, желая создать семью, попросил подобрать ему пару. И ему подобрали девушку из Японии. Однако отец этого юноши отреагировал на помолвку крайне отрицательно. «В мире столько девушек, а ты решил жениться на японке?» – негодовал он. Во времена японской оккупации отец этого юноши вместе с другими корейцами был приговорен к принудительному труду и отправлен на угольные шахты префектуры Иватэ на северо-востоке Японии. Рискуя жизнью, он сбежал из шахты и больше месяца шел пешком до Симоносеки, где смог сесть на теплоход и вернуться в Корею. С тех пор он всем сердцем ненавидел Японию. И когда до него дошли известия о помолвке сына с японской девушкой, он пригрозил, что отречется от него. «Ты предал свою семью!» — гневался он. «Я вычеркну твое имя из нашей родословной. Ни одна женщина из вражеской страны не переступит порог этого дома. Так что вы метайтесь прочь вместе с ней. Она недостойна тебя, и мне плевать, куда вы уберетесь и где сгниют ваши кости». Отец был тверд и непреклонен. Однако молодой человек не сдавался и сделал то, что считал правильным. Он женился на этой девушке-японке и привел молодую жену к себе домой, в корейский город Наган. Отец не пожелал даже открыть им ворота. Позднее, к его неудовольствию, ему все же пришлось признать их брак. Но он по-прежнему продолжал придираться к невестке. Стоило ей столкнуться с какой-либо трудностью, как он тут же заявлял: «Это все ерунда по сравнению с тем, что твой народ причинил мне. Тебе следовало ожидать этого, раз ты решила войти в нашу семью». Каждый раз, когда в празднике собиралась вся родня, свекор усаживал невестку рядом с собой и без умолку рассказывал о том, сколько мучений ему пришлось вытерпеть на угольных шахтах Иватэ. И каждый раз невестка отвечала: «Отец, от лица Японии я прошу у вас прощения. Простите меня». Она плакала и молила его о прощении. Сколько бы он ни обрушивал на нее свою ярость, она терпеливо выслушивала одни и те же истории снова и снова, пока его гнев не иссякал и не успокаивался, и вновь извинялась и просила прощения. Это продолжалось почти 10 лет, а потом вдруг прекратилось. Родственники заметили, что его суровость по отношению к невестке стала потихоньку исчезать, и он чуть ли не полюбил ее. И тогда они спросили: «Что заставило тебя стать добрее к этой женщине? Она ведь японка. Разве ты не питаешь к ней ненависти?» «Я больше не ненавижу ее», — ответил он. «Вся ненависть, копившаяся в моем сердце, куда-то взяла и пропала». А потом он добавил: «Вообще-то я никогда не питал ненависти лично к ней. Я просто изливал на нее всю злобу и ненависть за то, что мне пришлось пережить на том руднике. Однако благодаря ей вся ненависть куда-то исчезла. Теперь я буду относиться к ней по-доброму, ведь она моя невестка». Таким образом, эта женщина искупила грехи японцев. Это пример пути искупления, который приведет человечество к настоящему миру на Земле. Истинное значение брака. Международные межкультурные браки – это самый быстрый способ построить на Земле идеальный и гармоничный мир. Проблемы, которые казались нам неразрешимыми, могут чудесным образом разрешиться с помощью таких браков за 2-3 поколения. Люди должны преодолевать национальные и культурные ограничения и создавать семьи с представителями враждующих государств, чтобы на Земле как можно скорее утвердился мир. Предположим, кто-то ненавидит представителей той или иной страны или культуры, да так, что глаза бы на них не глядели. Однако, если житель враждебной страны становится его спутником жизни, этого человека уже почти можно назвать гражданином нового государства. Вся его ненависть сойдет на нет. Если такая традиция продолжится в течение 2 или 3 поколений, корни былой ненависти исчезнут без следа. Черные и белые будут создавать семьи друг с другом, а жители Японии вступать в брак с жителями Кореи и Африки. В таких межкультурных и межнациональных бракосочетаниях участвуют миллионы людей, и в результате создается совершенно новое родословие. Рождаются люди, не принадлежащие ни к одной из рас. Они сочетают в себе и черную, и белую, и желтую расу. Я имею в виду не только межнациональные браки. То же самое касается и браков между представителями различных религий и деноминаций. По правде говоря, браки между людьми, исповедующими разные религии, это куда более трудное дело, чем межнациональные браки. Даже если 2 религиозные группы веками враждовали, между ними может установиться мир благодаря тому, что их представители сочетаются браком. В такой семье ни один из супругов не может просто взять и отгородиться от другого лишь потому, что другой воспитан в иной традиции. Важнее всего – учить молодежь святости и ценности брака. В современной Корее процент рождаемости – один из самых низких в мире. Однако вовсе не иметь детей очень опасно. У страны, не имеющей молодого поколения, нет и будущего. Я учу молодых людей, что нужно в юности сохранять сексуальную чистоту, а потом получать благословение на брак и давать жизнь детям, хотя бы 3. Дети – это благословение, дарованное нам Богом. Когда мы рождаем и воспитываем детей, мы тем самым рождаем и воспитываем граждан Царства Небесного. Поэтому вести распутную жизнь и делать аборты, прерывая жизнь детей, зачатых таким безнравственным путем – великий грех. Мы вступаем в брак не ради себя, а ради блага своего партнера. Выбирая спутника жизни, нельзя ориентироваться лишь на привлекательную внешность или финансовое благосостояние. Люди должны жить друг ради друга. Этот же принцип применим и к браку. Каким бы необразованным или неказистым ни был ваш будущий супруг, вступая с ним в брак, вы должны чувствовать, что будете любить его не меньше, чем если бы он был блестяще образованным и ослепительно красивым человеком. Божья любовь – это самое бесценное из всех благословений. Вступая в брак, мы получаем это благословение любви и воплощаем его в жизни. Нам следует осознать святую ценность брака, наполнить свою семейную жизнь истинной любовью и создать истинные семьи. С этой точки зрения, построение мира на Земле не такая уж и сложная задача. Мир начинается с крепких и дружных семей, которые составят основу здорового и гармоничного общества и тем самым положат конец конфликтам на уровне государств. Тогда и наступит мир во всем мире. Это говорит о важности полных семей и об огромной ответственности, которая на них возложена. Вот почему, сколько бы люди ни говорили, «достаточно того, чтобы я и моя семья жили хорошо». Для меня это совершенно неприемлемо. Брак касается не только жениха и невесты. Он создает тесные узы между 2 семьями и способствует объединению, примирению родов и стран. Каждая из сторон принимает культуру друг друга и преодолевает обиды и ненависть, копившиеся на протяжении всей истории. Когда представители Японии и Кореи сочетаются браком, они вносят вклад в примирение этих 2 стран. А когда в брак вступают представители черной и белой рас, это способствует примирению обеих рас. Дети в таких семьях становятся живым воплощением гармонии, ведь они наследуют родословие 2 рас. Они представляют собой новое начало для человечества вне расовых барьеров. Когда эта тенденция будет передаваться из поколения в поколение, разобщенность и враждебность между различными национальностями, расами и религиями растает без следа. Живущий в мирном и гармоничном мире. В последнее время все больше и больше корейских граждан вступает в брак с иностранцами. И у нас появляется все больше семей, супруги в которых представляют разные нации и религии. Корейцы даже придумали такой термин «мультикультурные семьи». Мужчине и женщине, выросшим в разных культурах, очень непросто создать семью и жить во взаимной любви. Особенно в Корее, стране с традиционно однородной культурой. Супругам в таких семьях приходится прилагать максимум усилий, чтобы проявлять понимание и заботу друг о друге. И все же членам нашей церкви, принимающим участие в международных и межкультурных благословениях на брак, удается успешно справляться с этой задачей, ведь центром их совместной жизни является Бог. Множество социальных организаций Кореи стараются поощрять создание мультикультурных семей, предлагая программы по изучению корейского языка и корейской культуры. Однако эти усилия будут напрасны, если не изменится само отношение к браку. Мысли наподобие: зачем я вышла замуж за этого человека? Если бы не он, моя жизнь была бы гораздо лучше. Превращают супружество в ад. Так что прийти к правильному пониманию сути брака гораздо важнее, чем выучить корейский язык или познакомиться с культурой Кореи. Брак – это не просто решение юноши и девушки, достигших брачного возраста, сойтись и жить одной семьей. Брак строится на основе самопожертвования. Мужчина должен жить ради женщины, а женщина – ради мужчины. Если вы будете всегда жить ради блага второй половины, ваш эгоизм постепенно сойдет на нет. Сердце, которое постоянно стремится жертвовать собой ради других, это по-настоящему любящее сердце. Любовь – это не свидание мужчины и женщины с целью хорошо провести время. Это полное посвящение своей жизни. И поэтому, вступая в брак, вы должны исполниться решимости жить ради своей второй половины. Истинная любовь живет в истинных семьях. Как бы сильно мужчины и женщины не любили друг друга, для полной и счастливой семьи нужны родители, которые служат своего рода щитом для домашнего очага. А у этих родителей должен быть как минимум один ребенок, которого они будут любить. Когда у семьи есть такая защита, это становится основой для счастья. Но если такая защита рушится, даже самый успешный в обществе человек будет страдать в своей семье. Основа любви – это сердце, готовое пожертвовать всем ради других. Мы называем родительскую любовь истинной, потому что родители готовы отдать все ради детей, а потом, когда у них ничего не останется, хотят отдать еще больше. Родители, любящие своих детей, даже не вспоминают о том, сколько уже отдали им. Ни один родитель не подсчитывает все обувки и одежки, купленные ребенку, и не выставляет ему позднее счет со словами: «Вот сколько я потратил на тебя». Напротив, родитель отдает все, что у него есть, да еще и приговаривает: «Как бы я хотел отдать тебе еще больше! Мне так жаль, что у меня ничего не осталось». В детстве я ходил по пятам за отцом, когда он ухаживал за пасекой, и наблюдал за поведением пчел. Как только пчела, летая по саду, унюхает ароматный цветок, она тут же усаживается на него всеми шестью лапками, погружает хоботок в самую глубину и начинает сосать нектар. Да так, что из цветка остается торчать лишь ее зад. Даже если вы ухватите за него пчелу, она ни за что не отпустит цветок и будет с риском для жизни цепляться за него. Любовь родителей к своей семье похожа на пчелу, приникшую к цветку. Даже с риском для жизни родитель не разорвет узы любви, связывающие его с ребенком. Родители самозаветно отдадут жизнь за ребенка, а потом тут же забудут об этом. Это и есть истинная родительская любовь. Каким бы долгим и опасным ни был путь, родитель с радостью пройдет его до конца. Вот почему родительская любовь – это высочайшая любовь в мире. Человек может жить в прекрасном доме и есть причудливые заморские яства, но если у него нет родителей, в его сердце будет зиять огромная дыра. Тот, кто вырос без родительской любви, ощущает неизбывное одиночество и пустоту в своем сердце, которое не заполнит ничем другим. Ведь именно в семье мы получаем истинную любовь и учимся любить истинно. Если ребенок в семье не получил истинной любви, он всю жизнь будет испытывать сильную нехватку любви и страдать от эмоциональной боли. Более того, у него не будет возможности узнать о высоком нравственном долге, который ему нужно выполнить перед семьей и обществом. Истинная любовь – это ценность, которой невозможно научиться нигде, кроме семьи. В истинной семье муж и жена любят друг друга и живут друг ради друга. Относитесь к своей второй половине как к матери, отцу или брату с сестрой. В семье муж любит свою жену так же, как Бога, а жена уважает мужа как Бога. Мы не можем бросить своих братьев и сестер, как бы трудно нам ни было. И своих матерей мы тоже не бросим. Поэтому такого слова, как развод, вообще не должно существовать. Муж для жены должен быть и отцом, и старшим братом. Жена никогда не бросит отца или старшего брата. Точно так же она не может бросить и мужа. Муж тоже не может бросить свою жену. В истинной семье каждый из супругов живет с пониманием абсолютной ценности своего партнера. Не имеет значения, принадлежат ли муж с женой к разным расам или культурам. Если они создали семью, обретя любовь Бога, значит, у детей, рожденных в такой семье, не будет никаких культурных разногласий. Они будут любить и ценить культуру и традиции и материнской, и отцовской родины так же, как они любят и ценят мать и отца. Разрешение конфликтов в мультикультурных семьях – это не вопрос образования или расширения кругозора. Это зависит от того, смогут ли родители воспитать детей в истинной любви. Дети впитывают родительскую любовь каждой клеточкой своего тела, и на этом основании учатся воспринимать страну матери и страну отца как одно целое и становятся прекрасными гражданами мира. Семья – это школа любви к человечеству. Дети, выросшие в родительской любви и заботе, выйдут в мир и будут заботиться о тех, кому трудно, так, как они научились в семье. И люди, которые росли в сердечных отношениях с братьями и сестрами, выйдя в общество, будут любить окружающих и заботиться о них. Если человек вырос в атмосфере любви, он станет относиться к людям, встречающимся на пути, как к членам своей семьи. Вот почему первый шаг к истинной семье – это способность любить, относиться к чужим людям, как к членам семьи, и быть готовым разделить с ними все на свете. Семья важна еще по одной причине. Расширяясь, она захватывает целый мир. Истинная семья – это основа для создания истинного общества, истинной нации и истинного мира. Это первый шаг на пути к построению гармоничного мира или Царства Небесного. Родители будут трудиться ради детей, не покладая рук, пока их кости не истлеют. Однако они работают не только для того, чтобы прокормить детей. Человек, чье сердце переполнено любовью, будет с готовностью трудиться ради других и ради Бога. В семье мы получаем столько любви, что она буквально переливается через край. Семья оберегает всех ее членов, заключая их в объятия, но она вовсе не мешает любви выплескиваться наружу, в окружающий мир. На самом деле любовь, царящая в семье, должна охватывать и общество, и окружающих людей. Сколько бы любви ни выплеснулось наружу, в семье она никогда не иссякнет, потому что ее источник – Бог. Любовь, которую мы получаем от Бога, такова, что сколько бы ни черпали ее, мы никогда не увидим дна. Наоборот, чем больше мы черпаем любви, тем сильнее она бьет ключом, словно чистый родник. И каждый, кто был воспитан в такой любви, может прожить истинную жизнь. Оставляйте после себя наследие любви. Истинная жизнь – это когда мы откладываем в сторону свои личные желания и живем ради всеобщего блага. Этой истине всегда учили все великие религиозные лидеры прошлого и настоящего, как на Востоке, так и на Западе, будь то Иисус, Будда или пророк Мухаммед. Эта истина стала столь известной, что люди, к сожалению, перестали ее ценить. Однако ни время, ни перемены в мире не умаляют ценности этих слов. Дело в том, что самая суть человеческой жизни никогда не меняется, несмотря на стремительные перемены в нашем мире. Самый близкий учитель для нас – это наше сердце. Оно важнее самых лучших друзей и даже родителей. Поэтому нам следует время от времени задавать сердцу такой вопрос. Достойно ли я живу сейчас? Правильно ли поступаю? Любой может услышать голос своего сердца. Если человек понимает, что сердце – это его господин и учитель, он начинает совершенствовать его и полировать, стараясь поддерживать с ним тесные взаимоотношения на протяжении всей жизни. Однако, если вы услышите, как ваше сердце горько и безутешно плачет, немедленно прекратите то, чем вы в данный момент занимаетесь. Все, что заставляет страдать ваше сердце, в конце концов погубит его. И все, что печалит его, рано или поздно повлечет за собой печальные последствия для вас самих. Чтобы отполировать свое сердце и помочь ему стать кристально чистым, очень важно беседовать с ним один на один, в тишине и уединении. Это будут моменты острого одиночества. Однако именно такие моменты близости с нашим сердцем – лучшее время для молитвы и медитации, а также для того, чтобы по-настоящему овладеть собой. Когда мы удаляемся от шума и суеты и успокаиваемся, мы можем разглядеть самые потаенные глубины нашего сердца. От нас потребуется много времени и усилий, чтобы пройти весь путь до самых глубин, и это не произойдет в одночасье. Аналогично тому, как любовь существует не для нас самих, счастье и мир также существуют не ради нас. Любовь не может существовать без партнера. Точно так же ни счастье, ни мир невозможно без партнера. Все это может существовать лишь в контексте взаимоотношений. Ничего этого у нас не будет, если мы будем жить одни. В одиночку мы не можем быть счастливы или хотя бы мечтать о мире. Так как именно благодаря партнеру мы можем испытать счастье и жить в мире, значит, наш партнер важнее нас самих. Представьте себе мать с младенцем за спиной, которая сидит у входа в сеульское метро и продает самодельные лакомства прохожим. Чтобы вовремя занять место в утренние часы пик, она всю ночь напролет готовит эту еду, а потом сажает своего капризничающего ребенка на спину и спешит к метро. Кто-нибудь из прохожих может заметить: «Если бы не этот ребенок, ты могла бы вполне безбедно жить-поживать». Однако все дело в том, что мать старается именно ради ребенка. В наше время люди вполне могут рассчитывать на то, что доживут до 80 лет. 80 лет радости, злости, печали, счастья и всех остальных чувств, смешанных воедино, могут показаться довольно долгим сроком. Но если мы вычтем из них время, потраченное на личные нужды, такие как сон, работа и еда, а также время, которое мы тратим на разговоры, смех и веселое времяпрепровождение с родными и друзьями, на посещение свадеб и похорон и на то, чтобы отлежаться в постели во время болезни, у нас останется всего лишь около 7 лет. Человек может прожить 80 лет, но только 7 из них потратит на жизнь ради блага других. Жизнь похожа на резиновый жгут. Одни и те же 7 лет, данные двум разным людям, могут быть прожиты как 7 лет и как все 70. Само по себе время – ничто. Мы должны заполнить его событиями. То же касается и нашей с вами жизни. Каждый хочет жить так, чтобы у него были удобные кровать для сна и хорошее питание. Однако еда и сон – это не более чем способы убить время. В тот момент, когда человек завершает свою жизнь и его тело находит последний приют в земле, все нажитое им благосостояние и вся его слава лопаются, как мыльный пузырь. И лишь те 7 лет, которые он прожил ради всеобщего блага, останутся в памяти потомков. Эти 7 лет – тот след, который оставит после себя человек, доживший до 80. Мы приходим в этот мир и уходим из него не по собственной воле. Не в наших силах выбирать себе судьбу по вкусу. Мы рождаемся, хотя вовсе не планировали родиться, и живем не потому, что так захотели. Умираем мы тоже не по своей воле. Мы не властны над этими аспектами своей жизни. Так чем же нам гордиться? Чем мы лучше других? Мы не можем появиться на свет по собственным желаниям, завладеть вещами, которые будут принадлежать нам вечно, и избежать смерти. Так что любое хвастовство из наших уст будет выглядеть жалко и смешно. Даже если одни из нас достигнут более высокого положения, чем другие, любые честь и слава – это явление временное. И если мы станем богаче других, нам придется сложить все свои капиталы перед вратами смерти. Деньги, слава и знания однажды покинут нас и растворятся в потоке лет. Каким бы выдающимся и великим ни был человек, его жизнь достойна лишь жалости, ведь она закончится в тот момент, когда нить его жизни прервется. Люди всегда мучительно стремились понять, кто они такие и зачем живут на свете. Однако нам следует знать, что если мы рождаемся не по своему усмотрению, значит, мы не можем и жить, как нам заблагорассудится. Стало быть, ответ на вопрос, как нам следует жить, очень прост. Мы родились благодаря любви, и это значит, что мы должны пройти путь любви. Мы появились на свет, получив безграничную любовь своих родителей, поэтому нам следует жить, отдавая свой долг любви. Это единственная ценность жизни, которую мы можем выбрать сами. Успех или неудача в нашей жизни зависит от того, сколько любви мы сможем вместить в те 80 лет, которые нам отпущены. В какой-то момент всем нам придется отбросить наше тело, словно старую и поношенную одежду, и умереть. Корейцы, говоря о смерти, чаще всего используют слово «торагада» – «возвратиться». «Возвратиться» значит отправиться туда, откуда мы пришли, то есть вернуться к нашим корням. Все во Вселенной развивается в соответствии с определенными циклами. Белый снег, оседающий высоко в горах, тает и стекает по склонам, сливаясь в потоки, а затем и целые реки, бегущие к океану. Потом морская вода впитает жар солнечных лучей и, превратившись в пар, поднимается в небо и будет готова в любой момент упасть на землю снежинками или каплями дождя. Возвращение к своим истокам мы называем смертью. Так куда же возвращается человек после смерти? Тело и дух сливаются воедино на время земной жизни, а смерть – это всего лишь избавление от тела. Иными словами, мы отправляемся туда, откуда родом наши души. Мы не можем говорить о жизни, не упоминая смерть. Мы должны разобраться в том, что такое смерть, даже если сделаем это лишь для того, чтобы понять цель жизни. Какой должна быть жизнь, чтобы ее можно было назвать истиной, сможет понять лишь тот, кто, оказавшись в тяжелой ситуации, перед лицом гибели, отчаянно взывает к небесам и умоляет дать ему еще хотя бы день. Если каждый наш день настолько драгоценен, как мы должны прожить его? Что мы должны сделать до того, как переступим порог смерти? Самое важное – не совершать грехов и прожить жизнь так, чтобы не отбрасывать тени. В религиозных и философских спорах о том, что такое грех, было сломано немало копий. Однако ясно одно. Мы не должны совершать ничего такого, что омрачало бы нашу совесть. Когда мы делаем что-то, что позднее вызывает у нас чувство вины, это затемняет и погружает во мрак наше сердце. Еще одна важная вещь. Обрести решимость – делать значительно больше, чем другие. Время нашей жизни ограничено. Будь то 60, 70 лет или больше, от того, как мы проживем отпущенное время, будет зависеть то, насколько полнее и насыщеннее будет наша жизнь по сравнению с жизнью других людей. Если вы поделите вашу жизнь на временные отрезки и каждый отрезок наполните смыслом и свершениями, ваша жизнь станет поистине бесценной. Живите с полным посвящением и усердием, говоря себе, к примеру, что посадите 2 или 3 дерева за то время, пока другие сажают одно. Не живите для себя. Вы должны жить не ради себя, а ради других. Не ради своей семьи, а ради соседей и окружающих. И не ради своей страны, а ради целого мира. Все грехи этого мира начинаются с того, что на первое место становятся личные цели. Преследование личных желаний и амбиций причиняет вред окружающим и в целом становится губительным для общества. Все, что есть в мире, когда-нибудь кончается. Родители, мужья, жены и дети, которых мы любим, когда-нибудь покинут нас. Все, что у нас останется на закате жизни, это смерть. Когда человек умирает, после него остается лишь его наследие. Подумайте о том, как вы докажете, что прожитая вами жизнь имела ценность. Все богатства и почести, заработанные в течение жизни, уйдут от вас. Стоит вам переплыть реку смерти, и все эти вещи потеряют для вас всякий смысл. Поскольку мы родились в любви и прошли жизнь в любви, любовь – это единственное, что останется с нами, когда наше тело зароют в могилу. Мы получили жизнь благодаря любви, прожили ее в отношениях любви и теперь возвращаемся в лоно любви. Вот почему нам важно прожить жизнь так, чтобы оставить после себя наследие любви.